«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Россия прогибается перед США, предавая свои национальные интересы, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов и потребовал от российского руководства пересмотреть внешнюю политику страны в отношении контактов с Западом. Нынешнее положение лидер коммунистов воспринимает как унизительное и разрушительное, так как западные государства видят в этом готовность России и дальше сдавать свои позиции. Линия политического заигрывания и бесконечных уступок губительна для России, убежден лидер КПРФ. Коммунисты считают, что Россия должна рассматривать недружественные действия США как оскорбительные и обязана принять соответствующие ответные меры. Заявление Зюганова прозвучало на следующий день после встречи президента Медведева с российскими дипломатами, в ходе которой он озвучил новую внешнеполитическую доктрину России. Тогда среди приоритетных направлений во внешней политике президент назвал США и Европу. Выступая на встрече с послами, которая проходит раз в два года и которая в этот раз называлась «Российская дипломатия. Защита национальных интересов и содействие комплексной модернизации страны», Медведев призвал дипломатов избавляться от старых стереотипов, даже если эти стереотипы получены еще в МГИМО. По словам президента, основными партнерами России должны стать Евросоюз, а именно Германия, Франция, Италия, а также США. На втором месте по значимости оказались страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и лишь после них были упомянуты страны СНГ. Протест коммунистов против озвученной президентом внешнеполитической доктрины мы сегодня анализируем с главным редактором сайта форума МСК.ру Анатолием Барановым, он у нас на прямой телефонной связи, и бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шеловым Кобедяевым. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Анатолию Баранову. Добрый вечер, Анатолий. Разделяете ли вы возмущение Геннадия Зюганова новым внешнеполитическим курсом России?
Ну, вы знаете, я обычно не соглашаюсь с оценками Зюганова, но в данном случае он отчасти, наверное, прав. Тут надо, наверное, отличать общие какие-то общие, постоянные, можно сказать, геополитические интересы России и интересы тактические, интересы, ну, более краткосрочные, безусловно, в каких-то краткосрочных интересах сближения России со странами Запада, это понятно, это объяснимо. Но как-то так забывать о том, что существует определенный расклад, скажем так, на земном шаре, который быстро не меняется. И забывать об этом нельзя, потому что, собственно говоря, следствием понимания раскладов, скажем так, в международной политике, следствием понимания этих раскладов являются и программы оборонного строительства, программы военного строительства, которые нельзя менять, скажем так, сиюминутно, сегодня так, завтра иначе. Ну, хотя бы потому, что это все программы, рассчитанные не только на годы, но и на десятилетия. Поэтому изменения каких-то временных приоритетов во внешнеполитическом курсе – это одно, а понимание приоритетов, скажем так, долгосрочных – это другое. Вот в Соединенных Штатах это понимают, и там Государственный департамент США может целоваться, в принципе, с кем угодно, но общая линия, которую придерживаются Соединенные Штаты, вот на нашей памяти и на памяти, может быть, даже наших предков, как-то она не меняется. В то же время эта линия у нас в стране меняется чуть ли не каждый год. И, понимаете, так нельзя строить государственную политику. Хотя бы потому, что, ну, скажем, даже вот в оборонном строительстве, в военно-промышленном комплексе мы рассчитываем свои, там, я не знаю, стратегические ядерные силы как-то, да, в расчете на того или другого вероятного противника. Это же переигрывать за 5 минут невозможно. Вот сейчас я нахожусь на Украине, сейчас, например, на Украине происходит учение «Сибриз». Это совместные учения Соединенных Штатов и Украины и еще целого длинного списка стран, в которые входит Грузия, Молдавия, Польша, Швеция и даже Австрия. Формально учения посвящены борьбе с пиратством. Вы знаете, последнего пирата в Черном море не видели, наверное, лет 400. Тем не менее, потоп ни у Грузии, ни у Украины, ни тем более у Молдавии, которые могли бы участвовать в международных операциях где-нибудь там в Аденском проливе, их просто нет. Мы прекрасно понимаем, что эти учения направлены совершенно на другое, как бы они ни назывались. Тем более, что к участию в этих учениях не приглашены не только Россия, которая обладает, в общем-то, мощным флотом на Черном море, несмотря на то, что он находится в тяжелом состоянии, тем не менее, это реальный флот. К этим учениям не приглашены ни Румыния, ни Болгария, которые тоже реальными военно-морскими силами обладают. Тем не менее, в фабулу этих учений включены маневры на полигоне под Одессой с участием сил морской пехоты. У меня вот сразу возникает вопрос, а что, морская пехота Молдавии, Грузии и Украины будет бороться с пиратами под Одессой? И дальше, когда мы смотрим пресс-релиз Министерства обороны Украины, мы видим, что еще в этих учениях будет рассматриваться вопрос, связанный с незаконным распространением ядерного оружия в регионе. Но извините, единственной страной региона, которая вообще обладает ядерным военным потенциалом, является Россия. После этого утверждать, что эти учения направлены не против вероятного противника в лице России, просто смешно.
Спасибо. Напомню, что это говорил Анатолий Баранов, главный редактор сайта форума Маскару. Он у нас на прямой телефонной связи с Украиной. Сейчас вопрос Федору Вадимовичу Шилову-Ковидяеву. Удивила ли вас переориентация внешнеполитической доктрины России? Считаете ли вы ее временной или долгосрочной, как выразился Анатолий Баранов?
Добрый вечер. Я, во-первых, хотел бы согласиться с собеседником в том, что менять внешнеполитическую линию сегодня на завтра неправильно. И в этом смысле то, что мы мечемся 20 лет между различными полюсами, безусловно, контрпродуктивно. Но я здесь хотел бы обратить внимание вот на что. Когда мы говорим, в данном случае Россия говорит устами своего высшего руководителя, президента, о том, что нашими основными партнерами должны являться Европа и Соединенные Штаты, мне представляется совершенно верным, просто потому, что если мы говорим о необходимости модернизировать страну, то надо же на кого-то опираться. Надо же откуда-то получать какие-то технологии, надо у кого-то учиться. Потому что действительно за многие десятилетия, которые мы потеряли, начиная с 60-х годов, и фактически заканчивая 2000-ми, потому что очень тяжелые были 90-е годы, 2000-е принесли эйфорию нефтяную, когда тоже ничего серьезного не делалось по развитию потенциала, в том числе военного потенциала, я имею в виду военную науку, несмотря на все там бравурные заявления тогдашних руководителей. Вот за все эти десятилетия мы отстали в очень многих областях, хотя у нас есть какие-то прорывные технологии, которые в том числе интересны и Западу, но тем не менее мы, конечно, во многом очень уступаем им. И в этом смысле, ну, я не очень себе представляю альтернативу, да? То есть мы что, собираемся воевать с Соединенными Штатами, как некоторые горящие головы военные, значит, в некоторых наших военных заведениях до сих пор провозглашают в студенческих аудиториях, в курсантских аудиториях, что к 2020 году нас ожидает крупномасштабный военный конфликт с Соединенными Штатами. Но помилуйте, а конфликта начать, собственно, большого ума не надо. Вопрос, кто будет в этом конфликте победителем. Есть ли у нас та амуниция, которая бы соответствовала таким амбициям? С моей точки зрения, к сожалению, нет. А может быть и к счастью, потому что мне представляется, что военный конфликт двух ядерных держав, это было бы катастрофой просто. Что касается вот значительную часть мнения, высказанного нашим собеседником, была посвящена учениям «Сибриз». Я не знаю, почему он оценивает происходящее таким образом. Неужели по незнанию? Дело в том, что каждый год нашим военным через нашего представителя при НАТО в Брюсселе, через Дмитрия Рогозина, передается список учений, в которых в соответствии с программой взаимоотношений России и НАТО России предлагается участвовать. Но Россия сама должна из этого списка выбрать, в чем она будет участвовать. Вот еще в путинские времена было решено в СИБРИЗ участие не принимать. И с тех пор это по инерции продолжается. Мне кажется, это абсолютно контрпродуктивно. В том числе, потому что действительно мы одна из тех стран, которая реально обладает военно-морскими силами в Черном море. Конечно, с преувеличением являются рассуждения по поводу морской пехоты, потому что я понимаю, что, скажем, там теоретически морская пехота Грузии после событий 2008 года может стремиться к военному контакту, к боестолкновению с Россией. Но я не вижу в ближайшей перспективе, чтобы там в ближайшей и даже в отдаленной перспективе для того же самого пресловутого 2020 года, чтобы Украина или Молдавия там посылала своих морских пехотинцев на Россию. С чего бы, что, как говорят в Одессе. То есть, здесь, повторяю, надо понимать, что то, что мы не участвуем в этих учениях, это наш собственный выбор, и с моей точки зрения контрпродуктивный. А те действия, которые там предпринимаются, они предпринимаются в соответствии с некоторым сценарием. Опять же, что касается ядерного оружия, речь идет о незаконном распространении ядерного оружия. Это нас волнует в не меньшей, а, полагаю, и в большей степени, чем Соединенные Штаты. Мы знаем, что, в частности, на нашей территории несколько лет тому назад задерживались люди с портативными ядерными зарядами. Во Владикавказе, как мы помним, был задержан один гражданин России осетинского происхождения, который, в частности, через территорию Грузии пытался, не знаю куда, видимо, все-таки на Ближний Восток куда-то, продать это. И тогда это была успешная спецоперация совместной России и Грузии по его блокированию. То есть эта проблема реально существует. Так же, как была в свое время большая проблема с ядерным потенциалом Украины и Белоруссии, да, потому что не было убежденности в том, что они находятся под должным контролем после распада Советского Союза. И эта проблема расползания была серьезная. Вот. И поэтому здесь есть проблема. Здесь есть проблема, которая для нас стоит очень остро, и в этом смысле тоже нам надо было бы участвовать в этих учениях.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Протест коммунистов против озвученной президентом внешнеполитической доктрины. Мы анализируем с главным редактором сайта форума МСК.ру Анатолием Барановым, он у нас на прямой телефонной связи, и бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шиловым-Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Константин Косачев, председатель Домского комитета по международным делам, присутствовал на встрече с президентом в МИДе.
Президент вчера говорил о преемственности российской внешней политики. Акценты смещались скорее в плане требовательности к нашей дипломатической службе, ожидания от нее конкретных результатов, а не просто фиксации того, что делают наши партнеры либо оппоненты во внешней политике. В том, что касается иных интерпретаций, в каком порядке были расставлены страны, в каком порядке были расставлены континенты. Я слушал и открытую, и закрытую части. Могу совершенно ответственно говорить, что приоритетность постсоветского пространства, наших отношений с государствами СНГ остается во главе угла. Безусловно, есть задачи, которые ставятся и на американском, и на европейском направлениях, потому что все-таки это в первую очередь источники модернизационных идей и технологий. Но я не считаю, что речь идет о смене какой-то парадигмы российской внешней политики. И для меня вчерашняя речь президента была подтверждением преемственности и продолжения этой внешней политики.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что протест коммунистов против озвученной президентом внешнеполитической доктрины мы обсуждаем с главным редактором сайта форума МСК.ру Анатолием Барановым и бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шиловым Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Сергея Владимировича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович. У меня несколько таких вопросов по поводу внешней политики, как бы это мнение. Значит, на Западе, я, конечно, монархист, и вообще считаю, что должно быть восстановлено Российской империи в границах 1913 года. Но это мое личное мнение, я никого не навязываю. Значит, проблема такая. Ну, хотя бы сейчас Крымский полуостров, Херсонская, Николаевская, Одесская область, безусловно, это русская территория, хотя бы пускай Украина отдаст. Ну, не отдаст добром, значит, придется воевать. Это мое мнение, потому что это неправильно было, что в свое время Хрущев, что в 1954 году, 300-летие присоединения Украины к России, отдал вот эти территории.
Вопрос Анатолию Баранову. Как, по-вашему, это искреннее ли убеждение новой российской дипломатии, что отношения со странами Содружества независимых государств оказались на непочетном третьем месте по значимости?
Ну, на самом деле, конечно, это некоторая ненормальность. Я надеюсь, что эта ненормальность временна, и она, так сказать, пройдет, потому что для России новые страны, образовавшиеся после распада Советского Союза, это на самом деле все равно часть, не то чтобы часть России, надо иметь такт, понимать, что это новые государственности, это полноценные государственности, и надо их уметь уважать. С другой стороны, культурно и даже стратегически, и даже технологически очень часто, это все равно части некоторого единого целого. В частности, говоря о нашем оборонно-промышленном комплексе, воспринимать его без участия украинской и белорусской промышленности сегодня невозможно, и, я думаю, невозможно будет еще долго, и, собственно говоря, это не нужно. Поэтому, когда люди говорят о том, что приоритеты там, как Азиатско-Тихоокеанского региона на втором месте, приоритеты, кстати, классического Запада на первом месте, отлично, прекрасно. А комплектующие для наших ракет мы в Америке, что ли, будем покупать или в Индонезии? Кто нам будет изготавливать авиационные двигатели? И еще я могу долго перечислять, что нам нужно и что нам жизненно необходимо, и что на внешнем рынке, извините, среднеазиатский хлопок мы покупаем, чтобы у нас были ракетные двигатели, топливо ракетное, и порох, чтобы стрелять. Извините, нам что, на внешнем рынке будут стратегическое сырье продавать? Это же просто преступление.
Олег Куликов, секретарь ЦК КПРФ, встревожен возвращением ко временам проамериканской ориентации.
Я тут озабочен, не является это возвращением к тем ранее ельцинским временам, когда МИД возглавлял Козырев, и все, что хорошо для Соединенных Штатов, должно быть хорошо для России. Я считаю, что Россия была традиционная внешняя политика. Россия вообще была когда-то сверхдержавой. Мы не должны быть рядовым членом Североатлантического блока, что нам предлагается. Были геополитические интересы дружить со своими соседями и иметь там максимальное влияние, и как экономическое, так и политическое. Если мы оттуда уходим, возникает ситуация вакуума, и неизвестно кем еще будет занят этот политический вакуум. Не теми же ли странами Запада, с которыми нас призывают дружить. Я думаю, мы так и теряем статус с трудом завоеванного авторитета внешнеполитического и в арабском мире, и в азиатском мире, и в том числе в африканском мире, и становимся обычным рядовым членом группы западных стран.
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Скажите, я вот не по теме, может быть, но я по внешней политике. Я хочу обоих гостей, у вас два гостя же сегодня.
Да.
Обоих гостей спросить, а что слышно, были какие-нибудь документы окончательные по трагедии польского самолета? А что-то ничего, графику какую-то по НТВ показали, во враг залетел, как майский жук, и об стену разбился. Но это сказки. Я хочу вот это спросить Шилова Ковидяева. Вообще, я так рад был в 90-х, когда Козырев был, и Шилов Ковидяев. Спасибо вам.
Спасибо вам на добром слове. Нет, пока никаких окончательных документов по трагедии под Смоленском, когда президент с большой делегацией летел на поминальные мероприятия в Катынь, но это чисто технологический момент, потому что действительно настолько серьезная и большая проблема для Польши, что здесь не должно быть никакой торопливости, и очень хорошо, что ее нету. При этом очень плотно и очень по-доброму сотрудничают те институты, те структуры, которые занимаются расследованием как с русской, с нашей стороны, так и с польской стороны. Мне хотелось бы отреагировать на два тезиса, которые прозвучали в выступлении наших собеседников недавно. Да, во-первых, традиционная внешняя политика России. Ну, мы знаем, что Россия страна с тысячелетней историей, поэтому, если говорить о традициях внешней политики, то надо сказать, что были совершенно разные времена. Скажем, у нас были теснейшие и чрезвычайно плодотворные взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки во второй половине XIX века, когда у нас, наоборот, были некоторые проблемы на европейском направлении. У нас были очень добрые отношения с Америкой в начале XX века. А невозможно не вспомнить, как мы замечательно сотрудничали в период Второй мировой войны, которая для нас была Великой Отечественной войной. Да? Недаром Сталин в Ялте, это запротоколировано, сказал, что без помощи Соединенных Штатов Америки Россия бы не смогла выиграть эту войну. Да? То есть, когда уже понятно было, что мы ее выигрываем, была произнесена Сталином такая фраза. И второй момент. Да, потом была холодная война, все это было, но здесь, когда две стороны ссорятся, всегда есть вина обеих сторон.
А второй момент давайте продолжим после перерыва. Напомню, что новую внешнеполитическую доктрину России мы анализируем с главным редактором сайта форума МСКРУ Анатолием Барановым и бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым-Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Британские власти лишили подданства Великобритании Анну Чепмен, одной из депортированных из США на прошлой неделе российских агентов. В МВД Великобритании заявили, что были вправе принять такое решение, исходя из общественных интересов. В центре Москвы во вторник вечером около 100 активистов движения «Солидарность» провели акцию в поддержку Сергея Мохнаткина, задержанного в прошлом году во время митинга оппозиции на Триумфальной площади и осужденного на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Соединенные Штаты заявили, что иранский ученый Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен американскими агентами, может беспрепятственно вернуться на родину. По словам представителя американского госдепартамента Филиппа Кроули, Амири оказался в США по собственной воле, и ничто не мешает ему покинуть страну. Ливийский фонд «Каддафи», зафрахтовавший судно для доставки гуманитарных грузов в сектор Газа, утверждает, что израильские военные готовятся помешать миссии. Как сообщил руководитель фонда Саиф Алислам Каддафи, сын лидера Ливии Муаммар Каддафи, израильский корабль уже сопровождает судно. США обеспокоены отсутствием в Ираке нового правительства через 4 с лишним месяца после парламентских выборов. Выступая в Вашингтоне после переговоров с иракским министром иностранных дел Хашиярем Зебари, госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала политическое руководство Ирака действовать более решительно в этом вопросе. Парламентские выборы в Ираке состоялись в марте.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что протест коммунистов против озвученной президентом внешнеполитической доктрины мы анализируем с главным редактором сайта форум МСК.ру Анатолием Барановым, он у нас на прямой телефонной связи, и бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шиловым Ковидяевым, он находится в нашей студии. Ему слово, чтобы продолжить свою мысль.
Да, ну вот наш собеседник тоже высказал сомнение в том, что имеет смысл России сближаться с Западом, потому что мы тогда просто станем рядовыми участниками процесса. Ну, я должен сказать, что рядовыми мы можем стать только в том случае, если сами будем к этому стремиться, к тому, чтобы быть рядовыми, потому что Россия не рядовая страна, и это все понимают, и Соединенные Штаты в первую очередь, так же, как наши основные партнеры в Западной Европе. Были заданы вопросы, значит, где Россия будет брать те или иные элементы, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности. Ну вот смотрите, есть такая программа противоракетной обороны. Да? С моей точки зрения, надо всячески стремиться к тому, чтобы сотрудничество по этому направлению между нами и Соединенными Штатами наполнялось конкретным содержанием. Да, пока и Соединенные Штаты говорят что-то невнятное, но ведь они говорят это потому, что и мы непонятно, что такое говорим, да, то есть какие-то слова произносим, вроде все слова понятные, а когда смотришь фразу целиком, то смысл ее непонятен. У нас есть технологии, в которых заинтересован Запад. У Запада есть технологии, я имею в виду в плане противоракетной обороны, которые нам интересны. И если создавать эту противоракетную оборону, то надо создавать вместе, и тогда многие вопросы, которые были поставлены Анатолием Барановым, снимаются сами собой. Потому что мы должны понимать, что противоракетная, единая система противоракетной обороны в северной четверти земного шара в наших интересах ничуть не меньше, чем в интересах Западной Европы и североамериканских Соединенных Штатов, как говорили в начале 20 века. Так вот, более того, я скажу, да, недаром Хиллари Клинтон говорит о том, что она может себе представить момент, когда Россия будет в составе НАТО, и жалеет о том, что в Москве немногие себе такое время могут представить. Почему американцы, а также крупные игроки в Европе, такие как Франция, как Германия, как та же Италия, вполне готовы к тому, чтобы мы стали полноправными и очень мощными участниками этого военно-политического союза. Наоборот, новые члены НАТО, а также не такие мощные в военном отношении члены НАТО, как те, кого я перечислил, испытывают по этому поводу опасения, именно понимая то, что Россия не может быть рядовым членом НАТО, да, и боятся, что если будут два таких мощных игрока, как Соединенные Штаты, как Россия, да плюс еще Германия, Франция, что они просто, они-то как раз и потеряются, что их-то голос уже не будет слышен вот в этом замечательном концерте, там из 3-4 государств. Ну, конечно, понятно, мы должны учитывать Великобританию, которая тоже не очень рада такой перспективе, потому что, опять же, сейчас она является привилегированным партнером Соединенных Штатов. Если Россия будет в составе НАТО, то этот привилегированный статус, безусловно, побледнеет. Так что все не так однозначно, как вот представляется иногда некоторым моим оппонентам.
Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук, приветствует модернизацию российского внешнеполитического курса.
Это естественная перемена приоритетов, потому что речь идет о модернизации страны. Страна, которая может больше всего помочь нам в модернизации, это Соединенные Штаты, даже не Европа. Поэтому, конечно, без благословения Соединенных Штатов, без предоставления Соединенными Штатами нам информационных технологий, никакой серьезной модернизации говорить не приходится. Поэтому поневоле на первый план внешней политики выдвигается США. Германия и другие страны Евросоюза, они тоже могут помочь, но не в таких объемах, как американцы. Американская экономика может сделать нам больше всего. Поэтому Европейский Союз и члены Европейского Союза идут на втором месте. На третьем месте наши друзья по СНГ, которые, в общем, нам милы, хороши, с которыми нам придется сотрудничать, но пока что они чаще являются бременем, чем каким-то источником технологий для нас.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Шокирующее заявление только что прозвучало, потому что в тех же странах СНГ 25 миллионов примерно тех, кого мы считаем россиянами. Господину Шеллу Тавидяеву такой вопрос. В каком это таком документе, от какого числа и по какому поводу Сталин сказал, что без помощи США мы не выиграли бы войну? Я сильно в этом сомневаюсь. Что касается заявлений и перестановки приоритетов с Медведевым. Вот была передача, когда гостем Владимира Алексеевича был господин Скуратов. Там шла речь о том, что Медведев Ключевского сейчас проходит. И уважаемый ведущий спросил Скуратова, а что в университете питерском не проходит Ключевского, а что было молчание. Вот здесь вот корень зла. Нужно быть политиком от Бога. Вот. А уж по польскому вопросу делаются такие заявления, что шоры будем снимать, десятилетие лжи это от Путина звучало по поводу катынских проблем. Не знают наши лидеры истории, не учились они этому. А это, необходимо для лидеров такой сравнительно большой, правда, бедной, честно говоря, убогой страны. Что касается помощи Соединенных Штатов, так не надо этих заявлений, а помощь и так придет. Вы добитесь хотя бы безвизового режима с Европейским Союзом, тогда мы будем беспрепятственно ездить по Европе, выбирать станки нужные нам и так далее и тому подобное. В общем, это заявление Медведева меня также очередной раз просто шокировало. Спасибо.
Вопрос Анатолию Баранову. Возможно ли, по вашему, совместное российско-американское участие в системе противоракетной обороны, как вот об этом сказал Федор Вадимович?
Знаете, господин Шилов-Каведяев яркий, очень глубокий дипломат, да. Но вот дипломатия – это, скажем, если вернуться к марксистской терминологии, она находится в надстройке. А существуют и базисные отрасли, базисные приоритеты. К ним относятся промышленность, к ним относятся прикладная наука, технологии и так далее. Вот, понимаете, никто никогда передовыми технологиями, тем более со стратегическим противником, даже бывшим, не делится. Это довольно наивно считать, что Соединенные Штаты будут сегодня делиться с нами какими-то технологиями. Я, наоборот, могу привести примеры, когда Соединенные Штаты прикладывали колоссальные усилия для того, чтобы Россия некоторые технологии потеряла, которые у нее были. Вот. Поэтому это просто наивно в лучшем случае. Никто никогда оборонными технологиями не делится, и в Соединенных Штатах, так же, как и в России, этот вопрос защищен специальным законом, и попытка этим делиться ведет к тюрьме. Совершенно справедливо, причем ведет к тюрьме во всех нормальных странах. У нас, я согласен с господином Шеловым Каведяевым, что действительно партнерские отношения с бывшим стратегическим противником возможны. Но они возможны только тогда, когда у вас есть на всякий случай чем ответить. Когда вы действительно сильный партнер, когда у вас за плечами, извините, ядерная триада, которая у нас сейчас разрушается, когда у вас мощные вооруженные силы, когда у вас сильная промышленность, тогда вы можете быть игроком на этом пространстве. А если у вас все это распадается, то вы не игрок, вы добыча. И вот никто нас пока в НАТО не зовет. На самом деле, это все слова. А учили меня еще в институте, ухо к делу не пришьешь. Это все слова. В НАТО, я не уверен, что нас вообще когда-либо позовут, потому что я не понимаю, зачем мы нужны в НАТО и зачем нам нужно НАТО. Повторяю, технологически это нам ничего не даст.
Спасибо. Вячеслав Никонов, исполнительный директор фонда «Русский мир», признает необходимость скорейшей переориентации на Запад.
Медведев действительно делает больший упор на Запад, потому что источник технологий, прежде всего, возможен на Западе, но это и самый сложный партнер, потому что там действует большое количество ограничений на экспорт технологий в Российскую Федерацию, сохранившиеся еще со времен Холодной войны. Поэтому внешнеполитическая концепция Медведева открыта к равноприближенному партнерству со всеми основными центрами сил, рассматривая западные страны как источник наиболее высоких технологий, Восток как источник индустриальных технологий, инвестиций и как очень перспективный и растущий емкий рынок, и СНГ в качестве региона союзничества, который может выступить как интегрированное экономическое пространство, увеличивающее экономические возможности Российской Федерации, а значит, что политический вес в мире.
Слово Федора Шалова-Ковидяева.
Ну, я должен сказать, что, во-первых, технологиями делятся, в том числе технологиями двойных назначений, и военными технологиями делятся с союзниками. И истории такие были, и когда Соединенные Штаты делились какими-то технологиями, и Британия, скажем, делилась с Соединенными Штатами технологиями. Обмен происходит. Вопрос очень деликатный, он не прямолинейно решается, но, тем не менее, все это возможно. Зачем мы нужны НАТО, зачем НАТО нужно нам? Ну, совершенно очевидно, зачем теоретически мы нужны НАТО. Потому что, я повторяю, им важно замкнуть, членам НАТО важно замкнуть единую систему безопасности в северной четверти земного шара. Они об этом думают постоянно. Мы просто это не всегда замечаем. Но это действительно реально необходимо. И в этом смысле мы интересны. Зачем нам нужно? По одной простой причине. Нам нужны десятилетия спокойного мирного развития. В этом смысле невозможно, как в нашей военной доктрине, до сих пор предусматривать возможность войны на всех направлениях, и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. Это самоубийство. Мы должны выбрать, с кем, да? Понятное дело, что мы не можем в этой ситуации выбрать Китай, потому что Китай до сих пор считает все договоры, подписанные с Россией, неравноправными для Китая. До сих пор не завуировано заявление Мао Цзэдуна по поводу того, неоднократно ими делавшиеся заявления и зафиксированные, в том числе, письменные, относительно того, что Китай должен готовиться к тому, чтобы вернуть себе территории до Урала, потому что как бы это зона стратегических интересов Китая. Пока этот груз имеется в наших отношениях, мы должны быть очень осторожны и очень аккуратны. Что касается... И если уж я заговорил о Китае, да, вот смотрите, коммунистический Китай блестяще имеет союзнические, фактически союзнические отношения с Соединенными Штатами. Да, то есть коммунистической партии Китая хватило и прозорливости, и мудрости, и такта для того, чтобы понять, что необходимо вступать в союзнические отношения с Соединенными Штатами ради модернизации своей страны. Ну, посмотрите, что такое был Китай 30 лет назад, и что такое Китай сейчас, да? С его темпами роста, с его бурным развитием, с его достижениями, да, там и так далее, и так далее. Вот, и я не понимаю, если мы так уж действительно иногда смотрим в сторону Китая, почему не посмотреть с такой точки зрения. И, наконец, последнее, радиослушатель спросил меня, где и когда и как было зафиксировано то заявление Сталина, о котором я сказал. Это была речь на банкете в честь союзников, а мы знаем, что на встречах такого рода речи все протоколируются. Есть протокол соответствующий?
Стенограмма.
Да, есть стенограмма и как бы вот протокол, где все это зафиксировано. Это в архивах существует, можно посмотреть. Надеюсь, можно посмотреть.
Анатолий Локоть, депутат Государственной Думы от КПРФ, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, настаивает на приоритете союза с государствами СНГ.
В числе вот первых наших приоритетов должно быть отношения со странами СНГ, то есть с бывшими республиками Советского Союза. Это наши границы, это наша безопасность, с одной стороны, с другой стороны, это наша основа экономического развития, это сырьевая база во многом, это наши экономические связи, интеграционные связи. Утрачивая вот эти приоритеты, в пользу дальнего зарубежья, мы порой портим отношения с бывшими республиками Советского Союза всерьез и надолго. Пример — Грузия. Это первая республика бывшая Советского Союза, с которой Россия выясняла отношения с помощью оружия. Соединенные Штаты Америки. Понятно, что они всегда были и будут в числе приоритетов России, но не отстроив свою политику, утрачивая позиции в СНГ, нечего рассчитывать на какие-то позиции в Европе, а тем более в Соединенных Штатах Америки.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый день, уважаемый Владимир и ваши гости. Вы знаете, понятно, почему коммунисты выражают протест против намерений Медведева. Ну, потому что в последние годы правления Путина была жесткая конфронтация военная и политическая со странами НАТО, Европы и США. Вспомнить хотя бы Мюнхенскую речь. Была также испорчена отношения почти со всеми странами славянскими, странами, бывшими республиками Советского Союза. И, в общем-то, этот шел конфронтационный курс, который привел к тому, что среди наших друзей остались такие чудесные страны, как Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла, ну и другие чудные птички. Что касается... Ну, у меня будет вопрос к уважаемому Шаулу Ковидяеву. Вы знаете, вы все-таки верите ли Медведеву в его искренность? Потому что как же можно... Я приветствую, кстати, если будут нормальные отношения с Америкой, но и с Европой, но если у нас остался министр Лавров, если у нас остается старый состав Министерства иностранных дел, прекрасный премьер-министр Путин, который настроен именно на такую жесткую линию и в отношении многих стран СНГ, и в отношении НАТО. Простите, у нас вся политика построена на антизападном векторе, внутренне и внешне. Вот вы верите, это искренняя позиция Медведева? Он сможет вообще проводить ее? Или это тоже такой ход, чтобы, ну, в общем-то, во время кризиса немножечко смягчить отношения со странами НАТО и так далее? Спасибо большое.
Здесь сначала Анатолий Баранов спросим, одобряли ли коммунисты Мюнхенскую речь Владимира Путина?
Вы знаете, очень хорошо отвечать на такой вопрос с цифрами. Когда господин Путин пришел к власти, по количеству боеголовок мы с Соединенными Штатами имели абсолютно равную величину. Немножко по, если по ядерной триаде, то немножко традиционное преобладание Соединенных Штатов в авиационной составляющей, оно всегда было. Вот. И в остальном полный паритет. Через 10 с небольшим лет после правления Путина, который говорил о конфронтации, произносил Мюнхенскую речь, скрипел зубами и так далее, на самом деле, когда вдруг вспомнили, что надо бы переподписать договор СНВ, вдруг выяснилось, что за эти годы количество боеголовок у Соединенных Штатов осталось практически прежним, а вот у нас сократилось в 2 раза. Как-то так, тихой сапой. По военно-морской составляющей стратегических ядерных сил мы сегодня от Соединенных Штатов отстаем в 5 раз. По авиационной в 2,5 раза. Единственное, мы на чем держимся, на РВСС, но и там у нас происходит устаревание баллистических ракет советского производства, а заменить их на другие более современные ракеты уже российского производства мы очевидным образом не успеваем. Так что отставание в части триады – это просто вопрос времени, понимаете? То есть слова политиков – это одно, а вот дела политиков – это другое. Вот это дела господина Путина. И после этого говорить о том, что мы с голым задом там шли на какую-то конфронтацию, я не уверен. Я думаю, что сегодняшнее заявление господина Медведева – это продолжение политики Путина. Продолжение политики одностороннего, абсолютно ничем не мотивированного разоружения.
Алексей Арбатов, директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, констатирует существенные сдвиги в российской внешней политике.
Это, безусловно, серьезное изменение, я бы сказал так, настроений в политическом руководстве России по сравнению с тем, что было еще 2-3 года назад, когда Соединенные Штаты перестали называть стратегическим партнером, а скорее считали стратегическим противником. В российской внешней политике происходят существенные сдвиги. Это начало пути в сторону от той конфронтации, которую достигли всего два года назад, в августе 2008 года, во время конфликта на Южном Кавказе. Мы, слава богу, от этой черты отходим все дальше и дальше. Мы нагоняем упущенное время, мы исправляем те большие ошибки, которые были совершены и с той, и с другой стороны. Но пока еще мы восполняем потери, но мы еще пока не двинулись далеко вперед.
Слово Федора Шиловко-Ведяева.
Ну вот что я могу сказать, что Анатолий Баранов совершенно справедливо заметил, что наши ядерные силы сейчас, это в общем основной козырь в таких силовых взаимоотношениях с Соединенными Штатами, сейчас находится не в том состоянии, чтобы мы могли себе позволить продолжать вот политику конфронтации. И в этом смысле я думаю, что Медведев абсолютно искренен в своих намерениях, потому что он понимает, да, что у него нет реально в руках того инструмента, который позволил бы ему спокойно нагнетать напряженность, понимая, что в любом случае он может выйти из этого противостояния победителем. Да? Правильно совершенно тоже говорил Анатолий Баранов относительно того, что надо проводить реиндустриализацию нашей страны и многие другие вещи он сказал правильно. Но опять же, для этого нужны десятилетия спокойной мирной жизни. Помните, как говорил Столыпин, да, что дайте мне 20 лет мира и спокойствия, и вы не узнаете Россию. Да, ему не дали, как мы знаем, да. Не дали сначала благодаря Первой мировой войне, потом благодаря октябрьским событиям и всем, что за это последовало. Поэтому Россию-то мы действительно не узнали, только все это кончилось весьма трагически в 91-м году. Вот. И второе, о чем мне хотелось сказать. Ну, почему мы сами себя зомбируем, когда говорим о том, в частности, об этом говорили и некоторые наши сегодня радиослушатели, что Америка является нашим стратегическим противником. Ну, давайте научимся обращать врагов в друзей. Почему, если это умеют делать другие, в частности, европейские страны, почему, если это умеют делать американцы, а мы говорим, что мы великая держава и равновеликая, да, там, тем же Соединенным Штатам по многим очень показателям, как мы считаем, да, почему мы не научимся такой простой вещи. Что это за обреченность такая? Зачем мы сами себя, вместо того, чтобы заниматься реальной внешней политикой, заставляем вести себя, ну, в стилистике скандалов в коммунальной квартире, да, когда уже все зашли в какую-то паранойю, уже не могут вести себя иначе, как только шкодить друг другу. Мы помним, да, мы выросли в коммунальных квартирах, мы помним, какие там бывали баталии между дамами особенно, да. Вот просто зачем же мы в этой паранойи существуем? Я не вижу, повторяю, никакой обреченности. Да. У нас есть, как мне кажется, складывается стратегическое понимание того, какими мы должны быть, чего мы хотим от нашей страны с помощью модернизации. И, соответственно, под это мы должны выстраивать свои взаимоотношения, в том числе с внешним миром. И поэтому не надо, в частности, кивать на министра Лаврова, он блестящий профессионал, не надо кивать на МИД, потому что МИД – это инструмент, да, как будете пользоваться этим инструментом, такие будете получать результаты. МИД достаточно тонкий инструмент, поэтому, опять же, здесь надо проявлять большое искусство, большую искусность в пользовании этим инструментом. Но, тем не менее, я не вижу никаких, опять же, вот драматических препятствий к тому, чтобы и министр, и МИД в целом стали реализовывать ту политику, которую сформулировал президент.
Вопрос Анатолия Баранова. Вот вы находитесь на Украине. Как, по-вашему, возможно ли в России такое же изменение отношений к США и НАТО, какое произошло в украинском обществе?
Вы знаете, на самом деле никакого особого изменение отношений к России, вернее, к США и НАТО в украинском обществе, во всяком случае, на востоке и юге Украины, я сейчас в Севастополе нахожусь, не произошло на самом деле. Вот. Украина, она по своей ментальности немножко такая разделенная страна, повторяю, немножко, потому что на самом деле все равно это Украина. Вот. Но вот здесь, например, где, строго говоря, у людей определенный есть настрой, здесь, например, вот в Крыму в том же, в 2009 году, там, в предыдущие годы, учения «Севрис», к которым я хочу вернуться, все время срывались. И срывались они усилиями общественности, в основном Компартии Украины, надо сказать, принимали в этом участие и российские товарищи, вплоть до уровня помощника президента. Вот. Но в этом году вдруг неожиданно Компартия Украины отказалась от этого участия, Россия этим как бы не интересуется, учение проводится, и я еще раз хочу вернуться к очень важному вопросу. В формате учений проводится отработка борьбы с распространением ядерного оружия в регионе. Единственным источником этого ядерного оружия является в этом регионе только Россия. И вот когда говорят о том, что там где-то украли носимый ядерный заряд, и где-то там что-то, это не работа для морской пехоты. Это работа для ФСБ, для СБУ и так далее. А вот для морской пехоты работа отрабатывается другая, когда из-за деградации плавсостава и береговой структуры, допустим, российская сторона в результате очередного изменения внешнеполитической обстановки захочет, как в советское время, разместить здесь тактические ядерные заряды, что абсолютно нормально в советское время они были. И вот тут есть работа для морской пехоты. И вот этого, вот, честно говоря, мне бы очень не хотелось, чтобы это была морская пехота Украины, Молдавии, Грузии, да и вообще любая другая.
Спасибо.
Ну вот опять же, да, а мы что, заинтересованы в том, чтобы ядерное оружие распространялось в регионе? Почему мы воспринимаем это как работу против нас, если мы также не заинтересованы в распространении ядерного оружия, как и Соединенные Штаты?
Спасибо. Напомню, что новую внешнеполитическую доктрину России мы проанализировали с главным редактором сайта форума МСК.ру Анатолием Барановым. Он был у нас на прямой телефонной связи с Украиной. И бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шиловым Кавидеевым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, координатор Светлана Шуранова, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.